«Россия 2062». В будущее возьмут не всех.
Итак, с вами авторы проекта «Россия-2062», штаба «Вольной мысли», цель которого – создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и с гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о важном.
История России около 1200 лет, и мы представили себе, какой могла бы быть Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. Не только мыслителей, но и делателей. Олег, а знаешь, я вот такой несостоявшийся охотник. То есть там у меня есть ружье,
которое... Еще и несостоявшийся пока.
У меня есть ружье от отца, ружье от дедушки, еще там даже у сестры есть вообще ружье прадедушки моего. Все охотились. Вот. И я тоже бывал на охоте, но вот как-то вот таким вот охотником, который каждый год...
Продай! Это же миллионы долларов.
Не-не-не-не. Я вот до сих пор лелею эту мечту все-таки вот стать охотником. Понимаешь? А почему... А потому что я, в отличие от большого количества людей, моих, не знаю, соседей, бывших соседей по большому городу, считаю, что это очень такое продуктивное, такое настоящее, честное какое-то времяпрепровождение для человека.
Не альтернатива
потому,
дивану.
Да, не потому что он там кого-то там убивает бедных зверюшек, а на самом деле потому что, а, взаимодействие с природой, б, на самом деле потому что... Как это не парадоксально, а мы в разговоре потом поймем, почему он способствует тому, что этих зверушек стало больше, а не меньше.
Да?
Вот, мне кажется, очень странно, да? Человек идет на охоту и стреляет, да, и стреляет. А зверюшек больше и больше становится.
Они просто... Он мимо стреляет, они пугаются и начинают быстрее размножаться. Я думаю, что примерно что-то такое.
Нет, вот и не так. И мы сегодня поговорим с нашим героем. Это Игорь Никольский, глава Русского охотничьего клуба имени Сабанеева. Собственно, этот клуб Сабанеевым...
Создан еще в 19 веке.
Охотником и писателем, и натуралистом. 19 века создан тогда и возрожден в наше время, да? И, собственно, с Игорем Никольским мы поговорим, что это такое вообще за охотничьи традиции и почему...
Что такое русские охотничьи, да, традиции, русские... чем они отличаются от других охотничьих,
да,
традиций.
Да, и почему...
Почему зверюшек больше, да, становится, будущем, когда их,
да,
убивают?
В будущем, да, почему в будущем вообще, да, надо охотиться? Игорь, добрый день.
Добрый день, Игорь.
Ну, выстрел первый у нас по традиции у Олега.
Да, я мазила, поэтому это не страшно. Игорь, вы председатель Русского охотничьего клуба. Я думаю, что сейчас кто-то из радиослушателей...
Возмутится сразу.
Возмутится, скажет, да, охотники же убивают животных, ой-ой-ой. А с другой стороны...
Вот... А кто-то обрадуется.
Вот можете сказать, каким образом...
Я в первую очередь хочу сказать, что это исторический клуб, Русский охотничий клуб. Он был создан Леонидом Павловичем Сабанеевым. Это известный наш зоолог, натуралист, ученый. Многие знают его произведения по...
Еще 19 века.
Да. По дикой природе. Он один из первых, кто совместно с императорским охотничьим обществом провел исследования по всей Российской империи, изучая количество птиц, животных, их выяснилось, что уровень снижения как раз-таки вот такой птицы и дичи на добычу, оно очень сильно зависит от количества хищников. То есть вот это регулирование в дикой природе количества хищников, оно очень важно. И человек здесь как раз-таки является, ну, таким необходимым звеном. Иначе все вот эти вот зверушки, приятные, красивые, которые вот на картинках, они будут уничтожены. По сути дела, охотник – это первый защитник дикой природы и животных. То, что касается творческой части, о которой вы сказали, наших великих писателей, не только писателей, но и художников, потому что мы знаем таких известных охотников, как Шишкин, Коровин, тот же Достоевский, Лесков, Бересаев.
Достоевский тоже, да, охотился?
Да, да. Я вам более скажу, что сын...
В карты играл?
Сын Федора, Федор Федорович Достоевский, сын Федора Михайловича Достоевского, он был членом нашего клуба, Русского охотничьего клуба. Русский охотничий клуб, он таким был центром, по сути, и культурной жизни Москвы.
Ну, я, кстати, извините, в скобку не могу не вставить. Вот вы тоже перечисляете, член нашего клуба, да? Федор Федорович Достоевский, там Федор Михайлович Достоевский. У нас тоже вот клуб «Россия-2062», да, и там тоже есть члены, которые жили в 19 веке. Николай Федорович Федоров, Вернадский, Чаянов.
Гелеровский был членом нашего клуба, Рябушинский, Морозовы братья, известнейшие там Победоносцев, многие аристократы.
Которые крыла раскрыл.
Савиные.
Бахрушины.
С охоты принес, наверное.
Поэтому то, что касается охоты, я смотрю все-таки на нее. Вот русская охота, это все-таки больше про такое созерцательное, поэтическое восприятие природы, животных. Поэтому многие произведения писателей и художников, о которых мы сейчас говорили, они как раз-таки подпитывались той атмосферой, той вот благостностью, да, теми вот созерцательными какими-то моментами, находясь на природе. Они все отражены вот в этих
произведениях. А вот я хотел уточнить, но все-таки Сабанейский клуб, я так понимаю, существовал до революции, потом какое-то время там долго не было, потом вы его возродили, так?
Да. Значит, Сабанейский клуб был основан в 1887 году. В 17 году он насчитывал порядка 600 членов клуба. В 17 году он без, ну как, он был закрыт. В 19 году некоторые потомки, члены этого клуба, я предложил это все дело организовать, мы его возродили.
А в 19-м уже 21-е, все подумаешь.
Я тоже в 1919.
Да, в 2019 году
Владимир Ильич Ленин согласился.
Прошло первое заседание вот после этих длительных лет.
А сколько сейчас у членов?
На сегодняшний день в районе 50 человек у нас.
Ну, то есть вам еще до прежних цифр
расти. До прежних цифр расти.
Записывайтесь, радиослушатели.
Да, а кто может стать членом клуба? Что для этого
членом
нужно?
Клуба может стать человек, которого порекомендовали два уже действующих члена клуба. Есть градация просто действующий член клуба и почетный член клуба. Действующий член клуба – это люди платят определенные взносы, клуб участвует в наших мероприятиях. Почетные члены это люди, которые внесли серьезный какой-то вклад для развития клуба. Они, безусловно, у нас бесплатно находятся. Я вам, знаете, хочу сказать, вот вы затронули как раз-таки момент, что кто был там до революции. Я очень много в архивах поработал в свое время и нашел интересные по каждому году членства, кто был членами нашего клуба. За лет, наверное, 10 получилось вот собрать такую информацию. В клубе была огромная библиотека, я ее тоже нашел, там полностью список книг.
Судьба неизвестная?
Судьба ее, да, она неизвестна, потому что клуб располагался до революции. Последнего места было на Воздвиженке, дом 6, в усадьбе Шереметьево. Это здание, к сожалению, сейчас просто не существует. Сейчас клуб расположен в усадьбе Муравьева-Апостола.
Тоже неплохо.
Да. Сам Кристофер Андреевич является тоже почетным членом вашего клуба и по попечительском совете находится. Поэтому само место, оно тоже очень прекрасное для вот такого возрождения, я бы сказал, такой клубной институции. Потому что клуб, он сам по себе, это не только вот, ну, к примеру, говорят, вот охота, вы ездите там на охоту и по зверушкам там стреляете. Но на самом деле идея клуба, она как раз-таки заключается в том, чтобы возродить такую клубную институцию, где бы люди могли по интересам встречаться, общаться. То есть здесь ведь и до революции, и сейчас мы стараемся вот эту вот культурную такую линию и научную линию, то есть вот у нас и выступают с лекциями известные и охотники, и люди, связанные с защитой дикой природы. Вот сейчас вот думаю цикл таких прям лекций, круглых столов сделать по экологической теме. Поэтому здесь очень разнообразно. Плюс здесь спорт. Вот мы эту часть тоже спортивную проводим, и некоторые члены нашего клуба достаточно известные спортсмены. Вот у нас Крахмалева Анастасия, она десятикратный чемпион России по стендовой стрельбе, двукратный мира. Есть тоже люди, связанные с практической стрельбой. Ну, вот.
А какая вот самая необычная охота, может быть, в России? Такая удивительная, не знаю, там, на бизонов, не знаю.
Вы знаете, на самом деле, вот сама идея вот русской охоты, я бы хотел возродить охоту с русскими, да, борзыми, псовую охоту. И, такие первые шаги начал уже делать, это вот с усадьбой Першина, великого князя Николая Николаевича, где, в общем-то, такая эталонная охота проводилась.
А где это находится?
Это находится в 160 километрах от Москвы в сторону Тулы. вот Алексинский район. Но от самой усадьбы, к сожалению, ничего не осталось. То есть люди, вот, которые в 17-м году пришли, они настолько, видно, дикие были, что они ее взяли и разрушили.
А скажите, а вот псовая охота, нужно поле, да?
Да.
И это первое. Второе, на зайца, насколько я понимаю, да?
Это заяц, это волк, это лиса, в основном такие. На самом деле, я думаю, что сама охота – это настолько древнейшая, сопутствующая вот человеку на протяжении всей истории, что она неотделима от нашей жизни. Да. То есть здесь в какие-то коды, да, внутренние, там, того дикого, там, человека, который там охотился ради пищи. Потом это все, в конце концов, стало искусством, вокруг которого, вокруг охоты широчайший такой момент, там, это оружие, да, то есть оружейники, которые производили уникальнейшие ружья с гравировками, там, с красивейшими, да, это там картины, это какие-то скульптуры великолепные, которые вдохновляли именно художников на эти произведения. Это, опять же, те же лошади, собаки. Но это просто жизнь, да? Вот.
Вот вы очень правильно говорите, что это просто жизнь, потому что вот на наш взгляд, и я это вот очень хорошо прочувствовал по поводу охоты в том числе, да, я как-то читал, не помню точно фамилию, французских, американских, английских географов по поводу статьи проблемные, по поводу запустения, которое у них происходит в сельской местности. И у нас это тоже происходит, естественно, да, поэтому я это и читал. И они говорят, что у нас есть романтическое представление о том, что сейчас в сельской местности живут какие-то люди, которые, значит, знают природу, которые с ней взаимодействуют по жизни, да, о том, что эти люди с друг другом общаются, что там есть соседские общины там, и так далее, и так далее. Это представление, ну, романтическое. Сейчас, говорит, эти люди сидят на диване, смотрят телевизор, слушают радио, ходят за едой в супермаркет, а не в лес на охоту. И это является причиной первейшей, да, вот не экономические причины, да, потому что нет работы, потому что плохая дорога, потому что нет поликлиники или еще что-то, а это является причиной, ну, почему люди покидают сельскую местность, потому что она стала недогородом. И, конечно, вот такие вещи, прежде всего, культурные, я бы сказал, да, факты культуры, как охота, они являются причиной взаимодействия с природой. И вот мне кажется, что возрождение вот этих традиций общения с природой на разных уровнях, это, ну, сейчас просто первейшая вещь, потому что цивилизация иначе уляжется на диван, в конце концов, в этих очках виртуальной реальности, и действительно человек исчезнет.
К этому и подталкивают людей этот цифровой проект. Но я вот как раз хочу сказать по поводу охоты еще на природе, да, я вот буквально вернулся, мы проводили охоту у моих друзей, члены нашего клуба во Франции, у них свой замок, он охотничий такой, изначально выстраивался 15 века, и мы там делаем раз в два года охоту с орлами. Участвует тоже французский клуб, Королевский клуб охотников с орлами. Вот это взаимодействие, оно, знаете, вот человека-животного без оружия, это вот то же, что я говорил по поводу русских борзых. То есть русские борзые – это тоже охота без оружия, и это такое высшее искусство охотника.
Они не загоняют, а потом все-таки, ну, стреляют охотники?
Нет, 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 нет. В том-то и дело, что вот именно охота с борзыми – это уникальнейшее. Я бы сказал, что это наше национальное достояние. В мире такой нет охоты. В Европе это в основном парфорсная охота. Это немножко другое.
Охота на лис английская, это не так?
Охота на лис, это даже, знаете, там они, по сути дела, это у них как спорт, и собака у них выступает просто как скаковая такая вот лошадь, да, которая гонится за зайцем или за лисой, там, и они пари ставят. Угу. Ну, то есть у них там такое соревнование больше идет, чем, ну, как охота. Вот. А здесь, понимаете как, здесь нужно обучить того же орла или выпистывать борзых, натаскать. И это такая гармония охотника, собаки и лошади. Взаимодействие всего этого по добыванию волка или вот каких-то
зайцев.
Зайцев там, да.
А охота с орлом как происходит?
Охота с орлом происходит, ну, следующим образом. Это также там в час, там днем. Здесь охотники, ну, рассаживаются, расставляются по номерам, опять же, да, загонщики дичь выгоняют из леса на открытое пространство. И уже охотник, видя дичь, ну, орла направляет, и он ее...
Хватает.
Хватает там, да.
А потом приносит ее или нет?
Нет, он просто на ней уже сидит, и охотник подбегает. И...
Как раз недавно, по-моему, не помню где, но рассуждали на тему охоты такой русской с собаками, загонной охоты. Говорили о том, что она, в общем-то, стала деградировать и как-то постепенно сходить на нет из-за того, что вот сам институт дворянской усадьбы стал исчезать, потому что для того, чтобы такой охотой заниматься, нужно, в общем, ну, условно говоря, крепостные крестьяне, хороший доход.
Нет,
там,
здесь дело не в крепостных крестьянах. Дело в том, что вот с отменой крепостного права, вы правильно сказали, эта охота стала деградировать и сходить на нет. Но это было связано с тем, что огромнейшие земельные владения, которые раньше принадлежали одному человеку, они дробились. То есть вот даже усадьба Першина, она имела в свое время, когда Екатерина подарила это владение одному из первых владельцев, это было где-то порядка 4000 гектар земли. Потом это все еще до революции происходило, усадьба переходила, там несколько владельцев было. В итоге она досталась одному из купцов, который просто-напросто разбивал на части эту землю, распродавал ее, и в итоге сама усадьба потеряла вот эту огромную территорию, где сама охота и могла происходить.
Да, сейчас охотхозяйство, я почему-то тоже спросил, охотхозяйство настолько огромное, чтобы можно было вот ехать на лошади, скакать за животным, загонять, ну...
Это сложность.
Это сложно,
и вот
да,
я говорю, знаете, что вот я там собирал всех владельцев, ну, сегодняшних уже, да, кто в Першино, там, да, кто владеет вот этими земельными наделами, кто там возделывает землю, их было, ну, наверное, не менее 5 человек, кто там имел где-то там 2000, там 3000 вот гектар. И мы с ними договаривались о том, что после того, как они уберут урожай, мы сможем там делать вот наши охоты. Я думаю, что, ну, постепенно это все-таки должно возродиться.
Кстати, может, это могло бы быть идеей для того, как использовать зарастающую сельхозку.
Да.
Отдаешь охотничьему клубу в аренду зарастающую сельхозку, вы ее, значит, ну, не даете ей зарастать до конца, потому что если она превратится в лес, то там опять не будет охоты никакой.
Но охоты такой вот с борзыми точно не будет. Вот в Европе почему парфорсная охота осталась? Потому что там тоже эти землевладения очень маленькие. Вот как я вам уже сказал, что...
А парфорсная это что такое?
Ну, она так называется. То есть, как раз здесь они используют... Они также на лошадях, не с борзыми, а с гончими, и они с ружьями. То есть, здесь смысл такой, что все-таки гончие выгоняют дичь, а охотник...
Стреляет. А здесь вот, когда с борзой охотятся, то именно борзая должна...
Борзая все делает,
то
да.
То есть она должна догнать, и она должна там придушить, прикусить.
Она изматывает этого зверя. То есть такой смысл, что она его, конечно же, не до там, смерти там, может там, задирать, да. А у них вот щипцы, вот зубы вот эти вот первые, это в самом начале, вот они очень острые. Она их кусает со всех сторон. В итоге этот зверь... Крутится, вертится, он изматывается, ну, и дальше уже, конечно, либо его за горло придушивает, либо подъезжает там доезжий и там кинжалом добивает. Вот это вот единственное оружие, которое есть.
Ну, вот хочется вот этот момент кровожадный как раз, когда все половины слушателей хватились за разные части тела.
Задумал, наверное, все-таки.
Как раз перейти к теме, а почему все-таки вот вам и, собственно, нам, то, что вас поэтому и позвали, кажется, что охота – это важный способ взаимодействия человека с природой, и благодаря, собственно, охотникам. Дикая жизнь, она, наоборот, расцветает. Там,
они умирают.
Они умирают, просто... потому что бедные зверушки.
Можно я скажу? Ну, мысль просто выскажу, да, потому что я какое-то время там, ну, по работе, на самом деле, сам я не охотник, но общался и с егерями, и с биологами, да, и насколько я понимаю, что вот у нас действительно потихонечку в 20 веке, не только у нас, вообще вот в западной цивилизации возникла такая мысль, что человек не является частью экосистемы, а вы совершенно верно сказали, ведь человек всегда был просто частью экосистемы, и он ею и остается по сию пору. Да? В экосистеме ничего не происходит просто так. Там, условно говоря, волк или там, ну, какой-то хищник.
Зверь остается зверем.
Он не будет никогда там, задирать чего-то лишнего, например. Да? То есть все происходит в каком-то определенном балансе.
Касательно волка я не согласен. Это такое животное, которое режет без насыщения. Вот у него нет такого насыщения.
Нет, может, у него нет насыщения, но человек, да, всегда, он как раз, ну, как часть экосистемы, даже если он не просто хищников убивает, а, конечно, охотник убивает не только хищников, да, но любой охотник, как раз именно охотник, настоящий охотник, он это делает с головой, да, там есть особи слабые, он никогда не будет убивать мать с детенышами, он никогда не будет убивать детенышей. Происходит и регуляция. Регуляция в том числе не только хищников. Когда я разговаривал с егерями, с опытными, да, то очень многие, точнее, вот два егеря мне говорили, ты знаешь, ну, там, я последние 10 лет, например, мне неинтересно, я в молодости удовлетворил вот это попасть в цель, да, там, вот это соперничество, а сейчас мне интересно просто, ну, как вот эту книгу читать, книгу природы. То есть он же ходит, он видит следы, он различает особи, он их уже знает.
А ночью лес, знаете, как разговаривает? То есть такое впечатление, что ты, в общем-то, находишься не в каком-то тихом таком месте, а прям эти звуки, эти постоянные какие-то разговоры разных там животных, он активен. Как раз
охота – это красота, да, это красота, это культура, конечно, да.
Ну, вот, кстати, показательная как раз история, которую мне рассказывали на Байкале. Они говорят, потом кто-то, значит, проявил инициативу, и, значит, запретили в какой-то момент охоту на лосей. Так это к чему привело? К тому, что, условно говоря, последние там, 500-600 лет там, активно человек охотится на этих лосей. Вот природа уже вся приспособилась к этому. И, соответственно, самцов всегда появлялось больше сильно, чем им было нужно, потому что человек, собственно, охотился на самцов. И когда был введен запрет, и строго стали за этим следить, вот какие-то были 2000-е уже годы, то, соответственно, поголовье самцов увеличилось. Это привело только к каким-то там, уже там детали не помню, но что-то вроде того, что какие-то эпидемии там начались. Вот, и в результате, наоборот, стало меньше лосей, чем было до того, когда охотились на них охотники. То есть запрет на охоту привел к эпидемии, которая в результате оказала очень негативное воздействие на количество лосей. Поэтому, когда говорят, давайте не будем там вмешиваться в природу, природа сама все решит. Ну, конечно, в конце концов, может быть, там через 500 лет она что-нибудь решит там с лосями. Но вот в ближайшие десятилетия лосей будет просто меньше, если охотники не будут на них охотиться. И вот как бы вот это, на самом деле, достаточно понятно, но для такого вот обывателя городского, жителя мегаполиса, парадоксальная мысль. Вот ее, мне кажется, важно доносить, что творческое такое игра, гармоничное вмешательство человека в природу, в том числе с помощью охоты, он не делает хуже, он делает только лучше для природы и для зверей.
Да, но для этого, опять же, нужно очень хорошо знать законы природы, законы биологии животного. Охотник, он же не просто выходит и стреляет по всему, что там движется. Это браконьеры, вот, с которым нужно бороться, с этим злом. А все это просчитывается, опять же, научно. На определенной территории находится определенное количество животных, которые в силу разных своих предпочтений кушают то-то, то-то, то-то. Да? И если определенного вида становится животных больше, то, безусловно, нарушается вот этот баланс. И более того, очень много, но все равно существуют генетически нездоровые особи, которые в итоге потомство будут давать такое же. Поэтому охотник, зная и видя, к примеру, перед собой такое животное, то есть оно чистое с точки зрения пищи, но с точки зрения вида оно непригодное, бракованное. Поэтому, естественно, отстрел таких видов, он необходим.
В природе вообще существует конкуренция, естественный отбор. Он просто в любом случае отстреливает там 10-20%.
Поэтому смысл, конечно, охот – это общение с природой, это вот гармония с природой, нахождение. Даже, наверное, это больше, я говорю, такая поэтическая все-таки часть охоты.
Мы должны прерваться сейчас на 2 минуты, продолжим этот интересный разговор.
«Россия-2062».